Здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда» Ижевск. Программа «Моя дача». Я ее ведущая Вера Орлова. Помогает вести программу звукорежиссер Григорий Беляев. Сегодня нас могут не только слушать, но и видеть пользователи соцсети «Одноклассники». Добрый день! Напоминаю, мы работаем в прямом эфире, поэтому вы можете задать вопросы по телефону 94 50 94, написать на Viber на номер 8 912 007 08 06. Но я сразу представлю участников нашей сегодняшней программы. Это Ольга Валентиновна Коробейникова, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры земледелия и землеустройства Ижевской государственной сельхозакадемии. Добрый день, Ольга Валентиновна.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
А также Вера Павловна Жиханова, руководитель питомника «Живодрево», в прошлом, недавнем прошлом, заместитель директора Удмуртского ботанического сада.
День добрый.
Добрый день. Незаметно за делами и заботами пролетает первый летний месяц, который нынче показал свой несговорчивый характер. Но, вопреки всему, в садах наших все растет, цветет, развивается. Казалось бы, смотри, любуйся и радуйся. Но у садовода постоянная проблема. Овощные и плодовые культуры атакует армия вредителей. Как защитить наши любимые растения от прожорливых, вредоносных особей? Об этом расскажет Ольга Валентиновна Коробейникова. Но я хочу предупредить, что Ольга Валентиновна приехала сюда на программу с июльского, где она под дождем, на ветру проводит практические занятия со студентами. И как результат – проблемы с голосом. Но я думаю, мы справимся, так ведь, Ольга Валентиновна?
Стараемся.
Пожалуйста, начинайте, учите нас, как бороться с вредителями.
Еще раз здравствуйте, дорогие радиослушатели. Настало время, когда мы начинаем пожинать плоды своих трудов. То же самое касается и вредителей, и болезней. Летом происходит массовое размножение вредных организмов, особенно если они хорошо перезимовали. В конце июня, начале июля на всех овощных культурах, на плодовых, на ягодных культурах очень много встречается болезней и вредителей. Хотелось бы остановиться на смородине и крыжовнике, так как в это время еще можно как-то спасти хотя бы частичку нашего урожая. Итак, каких вредителей и какие болезни мы можем узнать и определить на смородине и крыжовнике? На черной смородине можно уже сейчас увидеть некоторые черные высохшие ягодки, которые оплетены паутинкой. Это крыжовниковая огневка. Крыжовниковая огневка питается внутри ягод, при этом повреждает, одна особь повреждает от 4 до 5 ягод крыжовника и до 9 до 15 ягод смородины. Из одной ягодки она внедряется в другую и при этом опутывает всю вот эту вот гроздочку ягодок паутинкой. В результате потери урожая могут доходить до 90 и более даже процентов.
Да, действительно прожорливая, да?
Ну и как можно спасти наш урожай? Ну, во-первых, как я уже сказала, мы пожинаем плоды того, что сделали, и, может, даже того, что больше, в большей степени того, что не сделали. То есть, если мы не применяли никаких методов борьбы раньше, то, конечно, как я уже сказала, урожая у нас почти может даже и не быть. Но, тем не менее, химические препараты мы применять уже не можем. Это будет сказываться на нашем здоровье. А можно применять только биологические препараты. Из биологических препаратов хочется отметить такие препараты, как липидоцид и битоксибацилин.
Может, повторить вот это почетче, чтобы люди могли запомнить?
Препараты липидоцид и битоксибацилин. Два препарата, которые основаны на бактериях. То есть они считаются безобидными для человека, безопасными для человека, но может быть, не столько эффективно, но подавляют вот эту крыжовниковую огневку. Ну и можно применять из полусинтетических препаратов, тоже полубиопрепарат, это препарат Фитоверм. Очень хорошо знакомый препарат Фитоверм. Но вот эти препараты имеют свои особенности применения. Первая особенность – это та, что если мы один раз будем опрыскивать растения этими препаратами, никакого эффекта у нас не будет. Необходимо минимум 2, а лучше 3-4 раза опрыскивания кустов. Затем следующая особенность этих препаратов – то, что применять необходимо не менее чем за 5 дней до сбора урожая. То есть последняя обработка заранее, за 5 дней до того, как мы будем собирать урожай. Это то, что касается крыжовниковой огневки. Но перед тем, как приступить к опрыскиванию, лучше собрать вот эти вот сухие ягодки, потому что в них находятся гусеницы. Ну и, как я уже сказала, они могут переползти из пораженных ягод в здоровые. Ну и можно еще применять световые ловушки на запоздавших бабочек. То есть большее количество бабочек отложило уже свои яйца, но тем не менее некоторые
бабочек?
Запоздалые бабочки крыжовниковой огневки, они еще летают и еще откладывают свои яйца.
Ой.
Вот можно применять против них световые ловушки, но это уже последние бабочки, которые летают. Угу. Кроме крыжовниковой огневки в это время, ну вот как раз в настоящее время, можно увидеть крыжовникового пилильщика. Особенность крыжовникового пилильщика – то, что личинки первых возрастов, первого-третьего возраста держатся на нижней стороне листа и проделывают мелкие сквозные отверстия. А вот уже личинки последующих возрастов, они полностью съедают всю листовую пластинку. При этом куст стоит, ягоды пока еще висят, а от листьев остались только одни жилки. Но ягоды вскоре опадут, потому что им не хватает питания, ну и, соответственно, урожай снижается и на будущий год. Против крыжовникового пилильщика те же самые мероприятия, что и против крыжовниковой огневки, которые мы сейчас, я сказала. То есть те же самые препараты. Ну и мероприятия тоже те же самые. Это перекопка почвы, это сбор опавшей листвы и прочее. Кроме вот этих двух вредителей, еще на смородине встречаются тли. Тли наиболее распространены в наших условиях. Два вида. Это большая крыжовниковая тля. Проявляется она в виде больших-больших скоплений, таких шаров листьев на вершинке веточек. И второй вид – это волосисто-красногаловая тля, которая проявляется в виде вздутия листьев красных галов, так называемых галов. Если мы посмотрим вниз, внизу вот этих вот листьев, то увидим мелких насекомых, ну, то есть тлю. Но вот в настоящий момент борьбу с тлей проводить нежелательно, а лучше ее оставить все-таки до, то есть после уборки урожая. С чем это связано? Многие убирают вот эти вот большие скопления листьев, но то же самое, если тля, она только высасывает соки, то мы просто уничтожаем вот эти листья, соответственно, не растение, у растений снижается фотосинтетический потенциал. Из болезней очень часто встречаются три заболевания. Это американская мучнистая роса, это антракноз и септериоз. Американская мучнистая роса проявляется в виде беловатого или сероватого налета на листьях. Затем этот налет появляется и на ягодах, но на ягодах он становится такого коричневого цвета, более темный, чем на листьях. Ну и ягоды мельчают, становятся кислыми, Ну, и веточки, побеги веточек искривляются. Септериоз проявляется в виде мелких пятнышек тоже на листьях, так же, как и септериоз. Антракноз и септериоз, они очень похожи. Но в результате поражения антракнозом и септериозом уже в середине августа кусты оголяются, то есть листья, больные поврежденные листья опадают. Ну и опять же вначале остаются висеть только ягодки. На ягодках имеются только пятнышки. Ягодки, как обычно, маленькие, как при поражении всеми болезнями. Ну и впоследствии они тоже осыпаются, опадают. Только их немножко тронуть, как они уже опадают. Что можно сделать по в связи с защитой болезней? Через...
От болезней, да? Как защитить от болезней, да, растения?
Как защитить растения от болезней в настоящее время?
Да.
Это лучше тоже применять не химические препараты, а биопрепараты.
Ольга Валентиновна, мы продолжим обязательно эту тему, а сейчас вынуждены прерваться на некоторое время. Продолжаем нашу программу. В эфире программа «Моя дача» и ведем разговор о защите наших растений от вредителей и болезней. В частности, остановились на крыжовнике и смородине. Продолжайте, пожалуйста, Ольга Валентиновна.
Ну и, как я уже сказала, химические препараты применять нельзя на настоящее время, но можно применять биологические препараты. Из биологических препаратов против болезни, точнее, имеются такие препараты, как фитоспорин М, аллерин Б, бактофит, гомоир. Ну и применяются они в соответствии с рекомендованными нормами. Ну и что можно сделать уже после уборки ягод? Вот тогда и начинаются основные меры защиты наших кустов от болезней и вредителей. В первую очередь, после сбора ягод необходимо сразу удалить опавшие листья. Опавшие листья необходимо или закомпостировать, пролить 8% раствором мочевины и для лучшего компостирования, и для снижения инфекционного запаса. Затем необходимо перекопать почву, потому что и личинки, и куколки, точнее пилильщиков, и куколки огневок зимуют в почве, в верхнем слое почвы под кустами. Затем необходимо против болезни обработать уже химическим препаратом топазом, который эффективно справляется и с септериозом, и с антракнозом. А против мучнистой росы можно опрыснуть растворенным кровяком. Дело в том, что в растворенном кровяке имеются многие очень антагонисты, и грибы, и бактерии, и они тоже хорошо справляются с этим заболеванием. Ну и в связи с тем, что мучнистая роса сохраняется в том числе и внутри молодых веточек, на кончиках веточек внутри них, то желательно очень короткие. То есть немножко укоротить вот эти вот побеги, которые деформировались. Ну, в каких условиях поражает обычно мучнистая роса? При каких условиях? Ну, во-первых, это если мы внесли слишком большие дозы азотных удобрений, поэтому нужно оптимальное сочетание азота, фосфора и калия. И лучше всего вот это как раз проводить сейчас подкормку удобрением. Желательно, конечно, чтобы в это полное удобрение входили еще и микроэлементы. На данный момент имеется много жидких, комплексных, хелатных микроудобрений, и вот они как раз будут сейчас очень-очень эффективные. Они повышают устойчивость наших растений и к болезням, и к вредителям. Кроме того, что мучнистую росу провоцируют большие дозы азота, ее провоцирует еще и очень сильная обрезка. В связи с чем это связано? Это связано с тем, что при очень сильной обрезке начинают отрастать молодые побеги, а этот гриб любит как раз селиться вот в этих молодых мягоньких ветвях. Ну и повышенная влажность. То есть, если мы кусты не формируем, если они у нас не проветриваются, то тоже есть вероятность заражения вот этой мучнистой росы. После уборки урожая необходимо, как я уже сказала, проводить борьбу. Ну и в том числе вот как раз все эти мероприятия необходимо проводить. То есть еще добавочное внесение фосфорно-калийных удобрений. Здесь еще может быть мульчирование верхнего слоя почвы под кустами или закрытие пленкой, укрывным материалом для того, чтобы бабочки и пилильщики оттуда не вылетали. Ну и, конечно...
Ну вот эти все мероприятия мы уже будем делать позже, а вот то, что надо делать сейчас, вы уже сказали.
Ага.
Спасибо большое, Ольга Валентиновна. Но вы знаете, вот сейчас на Вайбер на номер 8-912-007-0806 поступило сообщение от Тронина Игоря. Вот он пишет: «Многие борются с вредителями с помощью нашатырного спирта». Может быть, Вера Павловна ответит на этот вопрос? Это действенно?
По поводу нашатырного спирта очень много сейчас информации достаточно везде, и в интернет-источниках, и среди садоводов-любителей. Это очень распространенное средство для борьбы с тлей. Причем используется не только нашатырный спирт, но и перекись водорода. Причем если перекись водорода раньше продавали только в аптеках, то сейчас уже в садоводческих магазинах и ее тоже продают.
6%.
Да, 6%. Причем используется она достаточно широко и не только для борьбы с тлей, допустим, да, но она еще считается практически как некорневая подкормка. Потому что такое перекись водорода? То есть это водород и кислород. То есть это тоже помогает растениям как-то противодействовать и повышать свой иммунитет. А нашатырный спирт, он большей частью действует именно как запахом. То есть большинство насекомых очень сильно реагирует на неприятные запахи для них. Поэтому чаще всего это средство будет как отпугивающее. Оно не уничтожает именно самих насекомых, но именно отпугивает. И еще такой момент. Очень хорошо употреблять такого плана препараты в сочетании с мыльным раствором. Потому что мыльный раствор содержит поверхностно-активные вещества, которые разрушают хитиновый слой у насекомых. То есть все насекомые, они имеют покров. Вот этот хитиновый, он очень прочный, и поэтому не всегда все препараты могут попасть внутрь и, так скажем, ликвидировать насекомое. А мыльный раствор, он как раз способствует разрушению, и тогда препарат достаточно легко проникает в насекомое, и оно погибает. Может быть, к сожалению, но нам так надо.
Можно еще добавить? Разбавленный нашатырный спирт – это еще и азотная подкормка.
Вот так вот.
Сразу
полный
сколько.
Ответ. Спасибо большое. Ну что ж, я думаю, нам пора перейти к следующей теме нашей сегодняшней встречи. Если на участке есть небольшое свободное пространство, которое вы бы хотели украсить какими-то декоративными растениями, то ароматический уголок – это как раз то, что вам нужно. А какие пряно-ароматические травы лучше выращивать на этом уголке, расскажет Вера Павловна Жиханова. Пожалуйста.
Да, еще раз здравствуйте. Очень рада и слышать, и видеть всех. Причем, так скажем, на самом деле, такие вот трудовые будни у нас продолжаются. Сад наш цветет, расцветает, все растет. С насекомыми мы поборолись. Самое время присесть и отдохнуть, и наверняка у каждого в саду есть тот уголок, в котором ему очень приятно находиться. И как же лучше обустроить этот уголок? Один из вариантов – это сделать его пряно-ароматическим. Вообще, при устройстве своей территории я бы советовала придерживаться такой схемы. То, что находится ближе к дому или, допустим, ближе к беседке, нужно обязательно снабжать травами и, так скажем, не только травами, но и тем, что вы постоянно употребляете в пищу и часто. То есть, чтобы не бегать, допустим, за пучком укропа или базилика на другой конец участка. То есть, придумайте сделать так, чтобы у вас это все было под рукой. И причем это можно было бы не только есть, но и вдыхать их аромат. Так какие же растения лучше посадить на таком участке и в таком уголке? Можете даже присесть и оглянуться вокруг на свой участок, и вы наверняка увидите очень много интересного. Но в первую очередь, конечно, все укропы, базилики, петрушки есть на каждом участке, но и есть те, которые достаточно редко встречаются, но имеют именно и приятный аромат, и красивый вид, и, естественно, его можно еще и употреблять в пищу. Поэтому остановимся. В первую очередь я бы обратила ваше внимание на полыни. Полыни, они не очень распространены и очень редко встречаются в наших садах. Но заметьте то, что именно полынь своим запахом очень хорошо влияет на здоровье человека. И причем потом можно использовать настои полыни и для борьбы с теми же самыми насекомыми. Второй, так скажем, отдел – это сложноцветные. Из сложноцветных у нас много ромашкоподобных, то есть это та же самая аптечка. Из ромашки аптечной, из рудбекии, из эхинацеи. То есть эти цветы, они, как говорится, тоже не только полезны, но и красивые, и причем в течение всего сезона. Где-то начиная со второй половины июня они начинают цвести и цветут практически до конца лета. Еще очень интересные травы, которые можно будет заваривать в чай. Это такие, как чабрец, или богородская трава, или тимьян, у него несколько названий. Есть монарды. Монарды, причем тоже есть разные, видов достаточно много. Они очень красиво цветут, они имеют очень приятный аромат, они привлекают бабочек, тоже очень полезное насекомое в нашем саду. Также к ним относится лаванда. Лаванда достаточно, я бы сказала, тоже редкое растение в наших садах.
Вера Павловна, небольшой перерыв, потом продолжим об этих прекрасных травах. В прямом эфире программа «Моя дача», и мы продолжаем разговор о пряно-ароматических травах. Вера Павловна, пожалуйста, продолжайте эту красивую ароматную тему.
Мы с вами остановились на лаванде. Лаванда, она вообще пришелец с Прованса, да, то есть с Франции, в Италии, в Испании, то есть с тех стран. И у нас она, к сожалению, достаточно нечастая гостья. И я знаю даже, скажем, причину, да, потому что она, раз теплолюбивая, очень часто у садоводов с ней получаются проблемы. Но с чем это связано? Так как она теплолюбивая, и она предпочитает песчаную почву, поэтому при размещении вообще всех пряно-ароматических трав на участке нужно учитывать условия их произрастания на родине. Поэтому, если вы решили приобрести лаванду и посадить у себя на участке, выберите место, которое весной оттаивает в первую очередь, то есть где нет большого накопления снега. Землю она предпочитает легкую, воздухопроницаемую и влагопроницаемую, то есть застоя влаги она не переносит. У меня это был лично мой опыт, потому что я ее выращивала очень долго, но на том участке, где, к сожалению, как раз застаивалась вода, я ее потеряла. Но я ее приобрела снова вместе с опытом, и теперь она у меня благополучно растет дальше. Если нет у вас возможности, допустим, посеять, если у вас не получается, то такие растения можно приобрести в садовых центрах. То есть любой торговый центр, достаточно, если он большой, то наверняка будет продавать пряно-ароматические травы. Если вы, допустим, не можете посадить вот такие травки именно в землю, как бы на грядке, да, поближе к себе, то очень хорошей альтернативой бывает горшечное выращивание. Причем я бы даже предпочла данный способ выращивания по той простой причине, что при завершении вегетационного периода вам эти горшочки с травками можно будет забрать домой на подоконник. И ухаживать за ними будет вам гораздо проще. То есть обустройте именно вот эту площадку растениями в горшках. Но обязательно учитывать нужно объем горшка. То есть это должны быть горшки, соответствующие тому количеству растений, которые вы в них садите. Допустим, вот для того, чтобы посадить лаванду в горшке, необходимо будет как минимум 3-литровый горшок. Можно посадить, допустим, брать большие вазоны. Чаще всего приобретаем мы большие вазоны для того, чтобы посадить туда, допустим, наши любимые петунии, бархатцы, кто еще что садит. Но вместо них можно посадить туда, так скажем, мини-садик из пряно-ароматических трав. Посадите, допустим, вот в этот большой вазон, бывают такие большие, круглые вазоны, они невысокие. И в эту чашу можно посадить ту же самую монарду, тот же самый тимьян. Туда же можно посадить и базилик, причем он бывает зеленый и фиолетовый. Это будет не только, как говорится, ароматно, но это будет еще и красиво. То есть пестрая гамма, она разукрасит данный цветничок. Не забывайте про те цветы однолетние, которые мы садим ежегодно. Причем не все почему-то садят в последнее время в наших садах настурцию. Не забывайте то, что настурция растение достаточно неприхотливое, очень полезное и очень вкусное. Причем у нее съедобны все части растения абсолютно, включая сами листья, цветки и даже плоды. Плоды, которые еще зеленые, они не созревшие, они на вкус чем-то напоминают такие, как горчичный привкус, я бы сказала, остренький такой. И по, как сказать, по-другому еще каперсами их называют, да, многие каперсами называют, да. И я вот их, допустим, даже добавляю при консервировании. Можно добавлять в салаты. То есть настурция, причем она бывает тоже разных цветов, бывает просто кустиком растет, бывает как ампельная. То есть это тоже. И вот представляете, вот эту вот чашу свою вы посадили туда, базилик, вот эту вот монарду красивую, вот этот тимьянчик с мелкими цветочками, вот эта настурция у вас спадает. Это вообще шедевр.
Красота.
Красота рядышком, которую, как говорится, вдыхать, и можно постоянно любоваться ею. А наши любимые с вами бархатцы. Бархатцы – это тоже, так скажем, простой выращивание, неприхотливый однолетний, который является помощником практически тоже во всех ситуациях. Очень многим нравится запах просто даже самой листвы и самих цветов. Даже вот пошевелишь их вот в руках, потрогаешь, и ну, неповторимый у них запах, да, ни с чем не спутаешь его, ни, как говорится, никогда не ошибешься. И причем бархатцы, они тоже отпугивают вредителей.
Да.
А цветки, которые расцвели, но еще семена не завязали, являются прекрасной основой для изготовления приправы. Причем шафран, именно вот многие же называют у нас бархатцы шафраном, так вот на самом деле бархатцы – это приправа шафранная, то есть которой раньше и окрашивали ткани, и которую употребляли именно в пищу, как специю. Она тоже имеет пряно-горьковатый привкус, который дает аромат, допустим, мясным блюдам и рыбным. Очень хорошо использовать его в кулинарии. Очень интересная, так скажем, как ее назвать, трава, наверное, да, шалфей. Причем шалфей сейчас распространен очень широко и очень широко используется не только как раз в кулинарии и как лечебная культура, но и как декоративная. То есть, если раньше был известен, допустим, шалфей дубравный, да, он есть с розовыми цветами, есть с голубыми цветами. Сейчас селекция выводит шалфей с пестрой окраской листвой. То есть есть они с белыми прожилками, есть с розовыми. Причем вот иногда он даже, как сказать, молодые листочки, которые он выпускает, они как раз имеют розовый оттенок. Тоже очень красиво получается. Ну а шалфей, он по своим целебным свойствам, я думаю, он известен очень многим. Поэтому, как говорится, я бы просто вот рекомендовала, просто бы вот от всей души советовала, чтобы вы обязательно у себя на участке имели вот такой вот красиво пахнущий, красиво выглядящий, уютный, ароматный уголок, который бы поддерживал вам настроение, который бы вам помогал именно отдохнуть и насладиться на самом деле летом. И еще.
Вера Павловна, а вот можно в этот садик красивый Иван-чай поселить.
Но если этот ваш садик будет как минимум с полсотки, то можно.
Очень высокое растение.
Потому что, да, иван-чай или кипрей, правильное название, он достаточно большое растение, и у него куртина большая, и высоту он достигает тоже достаточно много, то есть иногда достигает до 2 метров. И раз уже шла речь о иван-чае, то могу всех, как говорится, призвать к сбору чая, потому что сейчас как раз наступает время для сбора сырья, для изготовления чая, причем не только из иван-чая, а из многих других трав. К сожалению, так скажем, наоборот, к нашей радости, у нас в Удмуртии произрастает очень много ценных и полезных лекарственных трав и в диком виде, и вы можете их внести в свой сад. Сюда относятся и зверобои, и душицы, и вот и кипрей, то есть и лобазник, то есть или та волговизолистная, да, то есть трав очень много. И по сбору есть свои, конечно, нюансы. Первый – это обязательно, если вы собираете травы, то собирайте их в начале цветения. То есть как только начинает растение зацветать, так скажем, только одна треть цветков распустилась, это самое время для сбора сырья, потому что в это время накапливается в растении самое большое количество всех вот этих питательных веществ. Причем, если вы собираете листья и цветы, то делайте все-таки это отдельно, потому что сушить и использовать цветы и листья желательно по отдельности. Если взять тот же самый иван-чай кипрей, то тоже собирать листья нужно отдельно, собирать цветки отдельно. И способ заготовки их тоже бывает разный. Дело в том, что если остановиться на иван-чае, то когда вы возьмете просто листья и понюхаете, они никакого запаха не имеют абсолютно. Поэтому даже если вы простые высушенные листья будете заваривать, вкуса не будет. А почему? Дело в том, что в таком виде, в таком состоянии все питательные вещества в растении связаны и нерастворимы. И для того, чтобы и они вышли, так скажем, наружу, нужны определенные процессы. И одним из таких процессов – это ферментация. Или, если на простой язык перевести, то это процесс брожения. И поэтому для того, чтобы его запустить, необходимо помять листья, сначала подвялить, потом их помять и продержать в тепле. Но в тепле нужно держать в зависимости от состояния, как говорится, если у вас очень жарко, в слишком жарком помещении, нежелательно этого делать. Вот. Но когда я, допустим, у меня был первый опыт, я просто тогда по случаю я им поделюсь. Первый опыт заготовки иван-чая у меня был такой. Я его набрала, я его подвялила, сложила его, точнее, в руках помяла, сложила в полиэтиленовый пакет и положила в теплицу. И в теплице он у меня полежал целый день. После этого, когда вы открываете пакет, запах потрясающий.
Очень жалко, но время наше подходит к концу. Я благодарю всех, кто принял участие в нашей сегодняшней программе. Всего доброго, до свидания.